Жизнь в зоне сражения. Рик Реннер. Глава 7. Подготовка к зоне сражения. Внезапно прекращается беседа на военную тему, и Павел переходит к другому примеру, чтобы более точно определить такие понятия, как посвящение, борьба, решимость, навыки, упражнения и дисциплина, которые совершенно необходимы для того, чтобы выиграть войну в зоне сражения. Во втором послании к Тимофею 2:5 Павел говорит: «Если же кто и подвизается, не увенчавается, если незаконно будет подвизаться». Или человек, который стремится стать мастером и знатоком своего дела, не получит награды, если будет действовать не по правилам. Здесь Павел начинает использовать в качестве иллюстрации образ профессионального спортсмена. Слово «подвизаться» соответствует греческому слову «атлетис», которое всегда описывает человека, принимающего участие в обширнейших спортивных состязаниях. В те времена, как и сегодня, были спортсмены-любители и профессионалы. Если вы были любителем, то вас не считали очень серьезным соперником. Если, однако, вы были профессионалом, о вас говорили, что вы стремитесь стать мастером. Профессионал стремился к самой вершине мастерства в своем деле. Этот человек хотел быть самым лучшим, в нем не было ни тени любительства. Он был полностью посвящен своему виду спорта. Греческое слово «атлетис» описывает посвященного, целеустремленного, профессионального спортсмена, образ которого Павел использует в своем послании к Тимофею. Помните во втором послании к Тимофею 2:3-4? Павел уже велел Тимофею, как доброму воину Иисуса Христа, переносить страдания, постоянно упражняться в военном деле и готовить себя к зоне сражения. Тимофею уже известно, что он должен стать в духе таким, каким в естественной жизни был римский воин, напористым, иногда жестоким, более стойким, чем противник, обученным, посвященным, способным вынести любую непогоду и жару, способным пронести свой груз и в случае необходимости чужой, готовым ответить на любой маневр противника, обученным владеть любым видом оружия, привычным к долгим и утомительным походам. Теперь Павел переходит к другой иллюстрации, образу атлета, делая серьезное утверждение, которое заставляет Тимофея и нас ответить на очень важный вопрос. Он просит Тимофея принять решение. Любитель или профессионал? Павел хочет, чтобы перед Тимофеем и нами был ясно поставлен вопрос, требующий ответа. Первое. Служишь ли ты Господу только для того, чтобы заполнить свое свободное время, то есть являешься ли ты любителем, который с самого начала не собирался проходить весь путь до конца и который служит Господу только потому, что это модно, удобно и интересно на данный момент? Или второе. Ты являешься профессионалом, готовым заплатить любую цену, готовым пройти любую подготовку, готовым усиленно работать и выдержать все до конца, чтобы стать победителем. Действительно ли ты предан своему делу? Каждый из нас должен задать себе эти вопросы. Это, конечно, очень интересно — служить Господу, быть частью поместной церкви, давать десятину и пожертвования, посещать богослужения, молиться и петь со всеми, когда нет проблем, и это ничего не стоит. Однако, если все меняется и служение Господу становится опасным, если множество проблем наваливается на поместную церковь, если дьявол осложняет вашу финансовую ситуацию, становится трудно давать десятину и пожертвования, как вы поступите? Будете ли вы и дальше служить Богу? Сохраните ли верность поместной церкви? Будете продолжать давать десятину и пожертвования? Вопрос ко всем нам один и тот же. Кто мы, любители или профессионалы? Правила игры одинаковы для всех. Посмотрите на заявление Павла во втором послании Тимофею 2:5. Он говорит: «Если же кто и подвизается...» Обратите особое внимание на слово «кто», которому соответствует греческое слово «тис». Слово «тис», точнее, можно перевести как «любой», то есть «любой человек». Нам это указывает на две важные вещи. Первое. Любой, кто желает, может записаться в Божье войско и заявить о своем участии в состязании веры. Этот стих говорит не об избранных, а обо всех. Второе. Каждый, кто решил стать участником состязания, должен с большой тщательностью готовиться к нему. Невозможно достичь мастерства, не прикладывая массу усилий. Да, каждый может заявить об участии в соревнованиях, но никто не может выйти победителем, если не следует законам. Правила одинаковые относятся ко всем участникам. Поэтому Павел говорит, если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Слово «незаконно» в конкретной ситуации относится не к правилам самой игры, а к уровню тренировок и подготовки, которую проходит каждый профессиональный спортсмен, прежде чем начать игру или состязание. Это крайне важно, так как говорит нам о том, что мы не должны выходить на арену сражений, пока не пройдем всю необходимую подготовку и не будем готовы победить. Если вы вышли на спортивную арену неподготовленным, приготовьтесь к тому, что некоторое время вы проведете в реанимации. Победителями становятся те, кто тренировался и готовил себя. Высокая привилегия быть участником состязания. Тогда, как и сейчас, были люди, которые ездили по разным городам в поисках молодых спортивных талантов. В греческом обществе спортсменам уделялось особое место. Публика выражала свое восхищение победителям и даже поклонялась им. Поэтому греки вели активный поиск способных спортсменов, которые могли бы успешно выступать на состязаниях. После того, как находили такого спортсмена, его приглашали в подготовительный лагерь. Атлетов никто силой не заставлял принимать приглашение. Если спортсмену делали предложение стать профессионалом, он считал это высочайшей привилегией. В лагере новичков знакомились с тренерами и опытными спортсменами. Им назначали строгая диета и определенный комплекс упражнений. Тренеры заставляли их делать сложнейшие упражнения, которые укрепляли как тело, так и ум спортсмена, потому что было одинаково важно быть готовым умственно и физически. Подготовка была очень серьезной. Например, если вы больше одного раза нарушали диету, вас выгоняли из лагеря и из профессионального спорта. Другими словами, если вы нарушали диету, съев огромное пирожное, на этом все кончалось, вы должны были уйти. Тимофей знал об этом. Всем этом. Каждый в то время знал о спортсменах и о той сложной и жесткой подготовке, которую они проходили, чтобы попасть на соревнования. Ему нетрудно было понять смысл слов Павла о подвязании. Он сразу понял, к чему клонит Павел. Но попытайтесь представить, какие мысли к этому времени занимали ум Тимофея, когда, наконец, Тимофей схватился за указание Павла о том, что он должен быть воином. Павел резко меняет иллюстрацию и как будто говорит, слушай, забудь про солдатскую жизнь, будь лучше спортсменом. Затем, во втором послании к Тимофею, 2:6, Павел третий раз меняет иллюстрацию. Он говорит, трудящемуся земледельцу. Павел начинает говорить о крестьянском деле. Ну и ну. Тимофей, наверное, думал, о чем же в конце концов говорит Павел? Он сначала велит мне быть солдатом, затем атлетом, а теперь крестьянином. Три важные истины. Павел дает здесь три важные истины. Вот они. Вам необходимы посвящение и преданность воина, потому что вам придется выйти на передовую. Временами будет очень тяжело, однако у вас нет выбора. Вы призваны жить и вести бой в зоне сражения. Смотрите главу 6, где детально описана жизнь солдата. Второе. Вам необходимо принять решение готовить себя как атлета. Спортсмен не встает однажды утром с постели, решая выйти на ринг. Он усердно тренируется и проходит серьезнейшую подготовку. Многие исполненные духом верующие совершают ошибку, предполагая, что после того, как вы исполняетесь Святым Духом, уже не нужно думать, размышлять или проводить какую-то естественную подготовку. Это неправильно. Нам следует понять, что Святой Дух призвал нас учиться и готовить себя к чему-то. Если мы не откликнемся на этот призыв, нас будет невозможно использовать для Царства Божьего. Святой Дух разведует мир. Он увидел в некоторых из нас потенциальных победителей. Он пригласил нас в подготовительный лагерь, используя в качестве приглашения Евангелие. И когда мы ответили «да» Евангелию, он привел нас и поместил нас в тренировочный лагерь, который называется Церковь. В Церкви есть множество тренеров и инструкторов. Их называют апостолами, пророками, евангелистами, пасторами, учителями. Эти профессиональные тренеры сверхъестественно одарены и снабжены всем необходимым для того, чтобы добиться увеличения объема вашей мускулатуры и повысить вашу готовность к состязаниям. Они точно знают, какой должна быть ваша диета и питание Божьим Словом и что необходимо вашему организму. Они также обладают необходимыми навыками в сфере упражнений вашей веры. Ваше дело внимательно прислушиваться к ним. Путь становления нового духовного лидера начинается в поместной церкви. Если вы будете верным своей церкви, если позволите Богу подготовить вас там, если пасторы и другие служители будут иметь возможность работать над вами и помочь вам в вашем духовном развитии, вы будете подготовлены к любому сражению, которое предстоит вам. Если будете подвязаться законно, если пройдете процесс необходимой подготовки и примите во внимание все указания и предостережения, то вы будете готовы принять любой вызов и в конце концов будете увенчаны. Не знаю, как к этому относитесь вы, но я люблю получать призы и награды. В те дни призы были просто невероятными, однако об этом мы поговорим немного позже. Третье. Вам надо усердно трудиться, как земледельцу. Ого! Павел перешел от воина к атлету, а теперь к земледельцу. Мы отложим рассмотрение этого образа до главы 8. А пока вернемся к 5 стиху, в котором Павел говорит о стремлении к мастерству. Упражняйся, пока ты абсолютно голый. Помните о том, что в 5 стихе Павел использует спортивную терминологию. Он велит нам тренироваться, готовиться и упражняться, и тогда мы сможем победить в спортивном поединке. Павел использует эту спортивную терминологию во многих своих посланиях. Один из самых ярких примеров можно найти в первом послании к Тимофею 4.7, где Павел говорит: «Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Слово «упражняй» дает нам четкое представление о том, как мыслит Павел. Это слово является переводом греческого слова «гумнадзо» и буквально означает «упражняйся, пока абсолютно голый» или «упражняйся, пока обнажен». Итак, что это значит? На наш взгляд, это звучит смешно и не имеет никакого смысла, но Тимофей точно знал, что означает это слово, потому что был воспитан в греческом обществе. Это слово описывало моменты жизни профессиональных атлетов. Используя это слово, Павел очень ясно передает Тимофею конкретную мысль. Однако, можно предположить, что Тимофей не очень жаждал это услышать. Помните, он так много трудился в ту пору, когда было написано это первое послание, что был физически истощен и хотел сделать перерыв. Но вместо того, чтобы посоветовать ему расслабиться, сесть и отдохнуть, Павел дает Тимофею совет упражняться, то есть снять всю одежду, раздеться догола и приняться за дело, упражняться больше, больше и больше. Какой смысл имеет все это? Обратите особое внимание на слово «гумнадзо», потому что оно использовалось для описания атлетов, участвующих в боевых видах спорта. То, что Павел использует слово, относящееся к спортивной борьбе, имеет важное значение. В стихах, которые мы изучали до этого, Павел говорил о тренировках, мастерстве, дисциплине, работе и стойкости. Теперь он продолжает говорить о том, как подготовиться к войне в зоне сражения, но прибегает к очень странной грубой иллюстрации, к образу боксеров, борцов и бойцов древнегреческого вида борьбы «ранстратиум». Панкратиум. Бокс – самый варварский вид спорта. Вы спросите, почему вы называете эти виды спорта странными и варварскими? Во-первых, бокс тех дней отличался от того, который нам известен сегодня. В то время состязания по боксу были крайне жестокими, настолько жестокими, что спортсменам не позволялось выходить на ринг без шлема. В противном случае их головы были бы полностью разбиты. Очень немногие боксеры древнего мира доживали до таких лет, что уходили из спорта по возрасту. Большинство умирало на ринге. Из всех античных видов спорта бокс считался самым рискованным и смертельно опасным. Более того, этот бокс был настолько жестоким и грубым, что боксеры надевали особые перчатки, которые были оплетены железными прутьями с шипами. На некоторых перчатках эти железные прутья имели зубцы, как у охотничьего ножа, чтобы делать глубокие надрезы на коже противника. Вдобавок к этому боксеры использовали утяжеленные перчатки, при помощи которых можно было нанести более опасный удар. Когда вы рассматриваете произведения древнегреческого искусства, вы часто можете увидеть изображения боксеров, лица, уши и носы, которые были полностью деформированы вследствие ударов этой особо опасной перчаткой. Изучая греческое искусство, также часто можно увидеть изображения боксеров с кровоточащими носами и глубокими ранами на лице, которые появились в результате нанесения ударов этими самыми перчатками, зубцами и шипами. Очень часто спортсмены наносили такие сильные удары, что полностью выбивали глаза противнику. Невероятно, но вдобавок ко всей жестокости этого вида спорта не было никаких установленных правил ведения боя. Кроме одного, вы не могли захватывать кулак противника. Это было единственным правилом игры. В том боксе не было разделения на раунды, как сегодня. Бой продолжался до тех пор, пока один из противников не сдавался или не умирал на ринге. В этом виде спорта, подобно многим другим тогдашним видам спорта, спортсмены сражались, не имея на себе никакой одежды. Атлеты стремились к полной свободе движения, считали, что любое одеяние может стать для них серьезным препятствием. И потом за одежду можно схватиться, чтобы свалить противника на землю, потому никакой одежды. Однако это делало доступными для ударов все части тела, и таким образом удары наносились по всем частям тела. Вспомните, в этом боксе не существовало никаких правил и не было никаких запретов. В одном документе, который датируется первым веком нашей эры, сказано о боксе: «Победа боксера достигалась ценой крови». Это был в высшей мере насильственный спорт. Затем еще был такой вид спорта, как спортивная борьба. Спорт, где ломаются кости и льется кровь. И греки, и римляне одинаково любили спортивную борьбу. Хотя в дальнейшем описании вы встретитесь с примерами того, как ломались кости и позвоночники, как проливалась кровь, надо сказать, что этот вид спорта был в меньшей мере вреден для здоровья, чем все другие виды спорта. Этот вид спорта был настолько популярным в Греции, что вас не считали образованным человеком, пока вы не становились хорошим борцом. Для этого вам было необходимо развить в себе множество бойцовских качеств, уверенность в своих силах, выносливость, смелость и находчивость. Каждый грек стремился развить в себе эти качества. И именно борьба помогала приобрести и закрепить эти качества в вашем характере. Надо сказать, что борцы тоже часто вели бой до смерти. Одним из самых популярных приемов было схватить противника за пояс сзади, подбросить в воздухе и быстрым движением переломить ему позвоночник. Чтобы заставить противника сдаться, как правило, применялось удушение. Это было общепринятым методом. Итак, мы видим, что спортивная борьба была еще одним крайне жестоким видом спорта. В этом виде спорта наблюдалось снисходительное отношение к любой тактике. Перелому пальцев, перелому бедер, выдавливанию глаз, ребер, перелому ребер, выдавливанию глаз и так далее. И хотя спортивная борьба была менее опасным видом спорта, все-таки и здесь велись самые ожесточенные схватки. В искусстве Древней Греции борцов изображали с многочисленными следами крови на теле после боя. Борьба была очень кровавым видом спорта. Современная спортивная борьба во многом схожа с древнегреческой, за исключением того, что современная борьба по греческим стандартам не считается достаточно жестокой. Затем были еще борцы панкратиум. Сила, превосходящая все другие. Панкратиум был видом спорта, который объединял в себе два предыдущих. Само название этого вида состоит из корней двух греческих слов. Слово «пан», которое означает «все», и слово «кратос», которое означает «проявленная сила». Таким образом, слово «панкратиум» описывает кого-то, кто обладает огромной силой, которая превосходит все другие. Кого-то, кто сильнее всех. Такую цель преследовали эти бойцы. Соревнующиеся стремились всеми силами доказать, что их невозможно победить и что они самые крутые. Для этого им позволялось наносить удары ногами и кулаками, кусать, выдавливать глаза, ломать пальцы и ноги, делать все, что только может прийти в голову. Эти борцы не имели на себе никакой одежды, потому что за нее можно было ухватиться и повалить противника на землю. Принимая во внимание то, что в этом виде спорта позволялось наносить удары ногами, отсутствие одежды играло очень важную роль. Удары можно было наносить по всему телу. Фактически с телом противника можно было делать что угодно, потому что и этот вид спорта не предусматривал никаких правил или ограничений. Сохранилось древнее высказывание об этом виде спорта панкратиум. Если вам сказали, что ваш сын умер, можете верить этому. Но если вам говорят, что он потерпел поражение, не верьте. В этом виде спорта было больше убитых, чем сдавшихся или побежденных. Как и другие виды спортивной борьбы, и этот был крайне жестоким. Что означает подвязаться законно? Утверждение, которое делает Павел во втором послании к Тимофею 2:5, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Многие люди, включая хороших учителей Библии, понимают неверно. Прочитав его, люди говорят: ну, конечно, если вы хотите выиграть, то вы должны вести борьбу по правилам. Если вы ведете борьбу согласно своду правил Библии, вы обязательно станете победителем. Точно так же и я читал и учил это место, и нельзя не согласиться, что борьбу надо вести согласно Божьему Слову и опираться во всем на Божье Слово. Однако история не подтверждает такую интерпретацию этого стиха. Фраза «подвязаться законно» кроет в себе совсем другой смысл. Вы должны понять, что говорит Павел. Слово «законно» имеет отношение к подготовке, которая проводится перед боем. Видите ли, во время боя не действовали никакие правила, правил просто не было. Каждый был за себя. В этом стихе Павел наставлял нас: готовьте себя, пройдите необходимую подготовку и соблюдайте нужный режим законно до того, как начнется сражение. Потому что после того, как прозвучит сигнал к началу, уже не будет действовать никакие правила и не будет времени подготовиться. В этой борьбе может использоваться любой прием. Вам следует подготовиться заранее. Слово «законно» говорит о тренировках и подготовке до того, как начнется сражение на ринге. Брань против начальств и властей. Послание к Ефесянам 6:12 Павел использует слово «брань». Он говорит: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Используя слово «брань», которое соответствует старому греческому слову «пале», Павел раскрывает идею крайне жестокой борьбы и интенсивного конфликта, сравнивая этим нашу войну с демоническими силами, с видами спортивной борьбы. Это означает, что когда вы ведете борьбу с демоническими силами, в ней не существует никаких правил. Все приемы допустимы. Любой метод нападения считается приемлемым, и нет судьи, который бы отреагировал на нарушение правил, видя, что противник пытается сломать вам позвоночник или задушить вас. В сражении побеждает тот, кто дерется усерднее и жестче, тот, кто более вынослив. Поэтому прежде чем приступать к бою, надо быть физически и умственно готовым к возможным хитростям противника. Поле сражения. Спартаны готовились к сражениям по спортивной борьбе в здании, которое называлось «палестра». Это название произошло от греческого слова «пале», которое описывает крайне жестокую борьбу или конфликт. Поэтому слово «палестра» по сути означает «дом сражений». «Палестра» это обычно огромное здание, напоминающее дворец, и это действительно был дворец спортивной борьбы, предназначенный для развития атлетического искусства. Здесь можно было встретить профессиональных спортсменов, боксеров, борцов, панкратистов и так далее. Почти круглосуточно это здание было заполнено людьми, которые со всей серьезностью относились к развитию своих способностей, теми, кто стремился к мастерству в своем деле. Здание было охотно полно тренеров, инструкторов и экспертов. Палестра – это прообраз церкви. Все, что было необходимо спортсмену, чтобы подготовиться к сражению, знания, тренировочное оборудование, было доступно спортсмену в палестре. Палестра была забита всевозможным оборудованием для тренировок, орудиями, спортивными снарядами и так далее. Все необходимое для подготовки было под рукой. Спортсмену только нужно было все это использовать. Точно так же церковь является огромным, прекрасным дворцом, где христианские воины готовятся к сражению. Все, что необходимо, чтобы подготовиться к предстоящей войне, библейские истины, дары духа, терпение, вера и так далее, находится прямо там, в церкви. И христианину только нужно все это использовать. В церкви вы можете получить все, что вам может понадобиться для успешного проведения боя. Все. Раздевалка. Когда спортсмен входит в палестру, его отводили в комнату, которая называлась «Аподутерион», и служила раздевалкой. В этой комнате атлет снимал с себя всю одежду и оставался обнаженным. В то же время это не была обыкновенная раздевалка, это по сути была комната подготовки. Прямо посреди «Аподутерион» стояли огромные котлы с горячей водой, от которой поднимался пар. В другой части помещения были огромные каменные и мраморные плиты, похожие на столы. Здесь, в этой раздевалке, атлет начинал свою подготовку. Он раздевался, мылся и чистился. После этого он ложился на мраморные плиты, сначала на живот, потом на спину, и тренер втирал в его тело первую порцию масла. Часто спортсмены-любители заходили в Паластру, чтобы почитать списки и узнать, кто будет их соперником. Если соперник выглядел слишком безжалостным, многие отказывались от боя и возвращались домой. Они не были настоящими бойцами. Тот же, кто, прочитав имя противника, сбрасывал с себя одежду, был намерен драться. Сам факт сбрасывания одежды говорил: «Я не отступлю, я выдержу все до конца, я пройду процесс нужной подготовки, потому что я намерен драться». Пришло время сбрасывать одежду. В раздевалке Аподутерион, решивший принять бой спортсмен, начинал очень важную работу подготовки к сражению. Раздевшись, он отправлялся в баню, чтобы полностью омыть себя. Затем, после того, как он полностью разделся, умылся и получил первое втирание масла, он был готов войти в следующее помещение. Алейплерион. Комнату, где поддерживалась идеальная температура для второго, более обильного втирания масла. Если Паластра является прообразом церкви, это значит, что мы не можем получить второе, более обильное втирание масла, пока не получили первого. Давайте рассмотрим все действия, которые осуществлялись Аподутерион, и узнаем, что требует от нас Бог, чтобы мы могли получить обильное помазание Духа в нашей жизни. Во-первых, мы должны задать себе вопрос: что символизирует снятие одежды в жизни верующего? Часто в Писании устранение греха, зла и неправильного отношения к чему-либо уподобляется снятию старой, грязной и неприятной одежды. Мы должны обращаться с грехом и неправильным отношением к чему-либо, как с комплектом старой одежды, снять ее, положить и затем избавиться от нее навсегда. Например, в первом послании Петра 2.1 говорится: «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие». Слово «отложивши» является переводом греческого слова «апотитхими», которое применялось при описании процесса снятия комплекта старой одежды, используя слово «апотитхими». Петр буквально говорит: «Итак, избавьтесь в своей жизни от этих явлений, как от старой ненужной одежды». В послании Иакова 1.21 говорится: «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы», здесь снова использовано слово «апотитхими», и значит, Иаков говорит нам: «Посему снимите, отложите в сторону, избавьтесь от всякой нечистоты и остатка злобы, как от старой ненужной одежды». Послание к Ефесянам 4.22 говорится: «отложить прежний образ жизни ветхого человека». И здесь использовано греческое слово «апотитхими». Павел говорит: «Ваш прежний образ ветхого человека должен быть снят и выброшен, как старая ненужная одежда». Послание к Колоссянам 3.9 говорит то же самое: «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». Слово «совлекшись» соответствует тому же греческому слову «апотитхими». Еще раз, избавление от греха и неправильного отношения к чему-либо сравнивается со снятием одежды. Если Паластра является прообразом церкви, что совершенно справедливо, то это означает, что истинный преданный боец, верующий, который намерен драться и вести бой в зоне сражения, должен в первую очередь принять решение что-то снять с себя и выбросить из своей жизни. По сути, очищение и помазание не могут иметь места, пока мы не удалим из нашей жизни некоторые мешающие элементы. Лень, небрежность, обида, гнев, страх, негодование, враждебность, недовольство. Все это должно быть снято, как старая одежда, и выброшено навсегда. Спортсмен в Паластре не мог получить для втирания порцию масла, если он сначала не снял с себя всю одежду. Каким же образом мы, как верующие, собираемся получить великое помазание Духа, если носим на себе неправильные отношения к людям, явлениям и событиям, гнев, враждебность, страх и другой подобный багаж? Если мы действительно намерены участвовать в сражении, если по-настоящему хотим драться и победить в зоне сражения, мы должны пройти этот необходимый процесс подготовки. Первый шаг. Мы должны снять с себя всякие бремена и весь лишний вес. Если мы этого не сделаем, в нашей жизни не будет ни первого, ни второго втирания елея Святого Духа. Елей предназначался для тех, кто убрал все преграды и теперь стоит в полной мере, подчинив и обнажив себя перед Богом. Приготовили ли вы себя для первого втирания елея Святого Духа в вашей жизни? Приняв решение идти в этой борьбе до конца, как истинные бойцы веры, мы должны пройти в баню и смыть все, что еще осталось на нас. Мы должны позволить крови Иисуса и очищающей воде Слова смыть любое пятно, удалить любое препятствие, которое все еще существует в нашей жизни. Как спортсмены древности мы должны войти в горячую с клубами пара, очищающую воду. Чтобы стать абсолютно чистыми, нашей очищающей баней является совместное действие крови и слова. Только тогда мы будем готовы принять первую дозу елея, не раньше. Первая доза елея. Если атлет был полон решимости пройти все стадии подготовки, то есть снять одежду, омыть и очистить себя, то его прямо из бани приводили и укладывали на огромные мраморные плиты, сначала на живот, а затем на спину. И тренер начинал втирать ему первую дозу масла. Вы не могли получить это первое втирание до тех пор, пока не были полностью обнажены и чисты. В этой влажной процедуре строго соблюдалась каждая деталь. Это очень существенно. Помните, что паластра является прообразом церкви. На ум Тимофею сразу же пришли все эти образы, стоило Павлу упомянуть слово «упражняй», греческое слово «гумнадзо», которое означает «упражняйся, пока обнажен». И ему и его современникам было хорошо известна жизнь настоящих бойцов, которые не жалели себя и усердно тренировались, готовя себя к предстоящим боям. Прежде чем вы получите первое втирание масла, вы в духовном плане должны определить, насколько серьезно ваше решение выступать на соревнованиях. Будете ли вы тем, кто, прочитав список и узнав, что бой будет яростным, уходит? И потом, если вы решите, что хотите принять бой, согласитесь ли вы отказаться от всякого неправильного отношения к чему-либо? От лени, небрежности, враждебности, зависти и страха? Согласны ли вы продолжить бой, даже если он проходит не в вашу пользу? Если да, то согласны ли вы принять баню и очистить себя, прежде чем получите первое втирание масла? Согласны ли вы отвернуться от неверных чувств, греха и грязи прошлого и оставить позади мирскую жизнь и привязанности к тому, чтобы потом принять первое втирание масла? Чтобы идти вперед вместе с Богом, вам не это абсолютно... Вам все это абсолютно необходимо. Без этого вы никогда не войдете в помещение, где осуществляется второе, более обильное втирание елея духа в вашей жизни. Масло втирается в обнаженное тело. После того, как спортсмен заканчивал делать все, что необходимо для первого втирания, тренер входил в аподутерион, раздевалку с огромной чашей, заполненной до краев дорогим маслом, и подходил к мраморным плитам, где лежал спортсмен и начинал тирать масло в кожу спортсмена. Иногда для завершения этого требовались часы. Работой тренера было втирать масло, давя на тело все сильнее и сильнее, пока кожа не станет мягкой, гладкой, податливой и полностью не разогреются мышцы. Тренер втирал масло, пока оно полностью не впитывалось в кожу спортсмена. Это не было простой процедурой. Так как тренер сильно надавливал на тело, нажимал на него пальцами и ладонями, это часто причиняло боль спортсмену. Это была основательная и тщательная разминка. Когда кожа была пропитана маслом и все поры кожи были закрыты маслом так, что ни грязь, ни грим не проникали в них во время сражения, спортсмен был готов принять второе, более обильное втирание масла. Однако, прежде чем принять следующий уровень помазания, ему был необходим период отдыха и расслабления. Бог тоже часто предоставляет нам перерыв, краткий период отдыха, прежде чем дать новую меру помазания. Если бы мы очень быстро получили все помазания Бога, это было бы слишком большой нагрузкой для наших тел, как и для тел античных спортсменов. Поэтому Бог дает нам отдых, когда мы покидаем один уровень помазания и готовимся перейти к другому. Духовная картина. Первое втирание масла – это прекрасная картина нашей духовной жизни. Первое втирание духа в нашей жизни произойдет тогда, когда мы согласимся сбросить себе лишний вес, неправильное отношение к чему-либо, неверные мотивы, лень, страх и так далее. Если мы согласимся омыть себя баней крови и слова, если мы согласимся войти в церковь, полностью подчинить себя лидерам церкви и открыть свое сердце, чтобы пастор разогрел наше тело словом и сделал настоящий серьезный духовный массаж. Пастор является совершенным прообразом тренера, паластры, которого также звали хозяином паластры. Мы должны позволить нашему пастору, как тренеру или хозяину паластры, сделать нам полный массаж. Мы должны позволить нашему тренеру сделать первое втирание елея в нашу жизнь, пока мы не будем пропитаны словом и елеем. Мы должны позволить пастору, который есть дар от Бога, вдавливать слово сильно и глубоко в нашу жизнь. даже если это причиняет боль, чтобы поры нашей жизни были заполнены, горечь, страх и другая грязь уже не могли проникнуть в них, когда начнется настоящий бой. Затем, после того, как будет завершена эта важная работа подготовки к сражению, мы будем готовы принять второе втирание елея духа в нашей жизни. Однако, если мы не согласны с самого начала, то не стоит даже думать о втором втирании елея духа и о более великом помазании. Кажется, что все ожидают именно этого второго втирания. Но вам следует знать следующее. Невозможно принять второе втирание, если не сделано первое. Такое не допускалось Паласты, и Бог не допустит этого в церкви. У Бога нет обходных путей. Первое должно остаться первым. Вы можете сказать, это законничество. Нет, вы не правы. Тут нет никакого законничества. Тогда вы скажете, докажите мне это. Давайте рассмотрим слова Павла во втором послании к Коринфянам 1:21, утверждающий же нас с вами. Прежде чем Павел упоминает о помазании, он говорит о необходимом быть утвержденным. Мы иногда забегаем вперед. Мы бросаемся с головой в сферу более сильного помазания, большей силы, большего служения. Но с Богом так не происходит. Бог потребует, чтобы вы сначала утвердились. По правде говоря, именно такая проблема есть у многих служителей и организаций. Они слишком стремительно появились на сцене, слишком быстро обрели успех, не успев при этом утвердиться в Господе, не обретя достаточной духовной и естественной зрелости для того, чтобы справиться со своей известностью. Поэтому многие впадают в грех, финансовые неурядицы и так далее. Бог желает, чтобы мы сначала были утверждены. Это не значит, что Бог бессмысленно нажимает на тормоза и не дает вам развить скорость. Он, наоборот, пытается сначала подготовить и утвердить вас. Для Бога помазание Духа является великим сокровищем. Если вы хотите получить большую меру помазания и обращаться с Ним правильно, тогда позвольте, чтобы первое осталось первым. Вам необходимо сначала утвердиться. Вы спросите, Рик, что ты подразумеваешь под словом «утвердиться»? Я говорю о таких основах в жизни верующего, как членство в поместной церкви, верность, десятина, труд в церкви, преданное изучение слова, стремление жить святой жизнью, подчинение местному пастору и так далее. Если в вашей жизни отсутствуют эти моменты, вас ни в коей мере нельзя считать готовыми принять большее помазание Духа. Слово «утвердиться» соответствует греческому слову «бабаиос», которое в буквальном смысле означает «сделать твердым, стойким и постоянным». Оно описывает что-то, что забетонировано и что невозможно сдвинуть с места. Замысел Павла ясен. Он хочет сказать, если вы хотите, чтобы Бог наделил вас большей мерой помазания, развивайте в своем характере стойкость, твердость, непоколебимость, верность. Будьте утвержденным. Святые, Бог не будет использовать вас, пока вы не решите, что хотите быть использованным. Мы можем бывать в церкви, слушать проповеди пастора, а выйдя из церкви, решительно забыть обо всем, что услышали на служении. Или мы можем сказать, я здесь, чтобы сражаться. Я сброшу с себя небрежность и вялость. Я сниму с себя все это. Приняв такое решение, мы готовим себя к первому втиранию елея. Столько людей приходят в церковь и уходят, говоря, «Сегодня я не услышал ничего полезного». С таким отношением они приходили на богослужение. Сняли ли они с себя одежду, прежде чем войти в эту дверь? Пришли ли они туда, чтобы получить полный массаж? Именно об этом говорил Павел. Первое должно остаться первым. Павел говорит, «Утверждающий же нас с вами во Христе». Затем, после разговора об утверждении, он упоминает помазание, говоря, «И помазавший нас и есть Бог». Истина состоит в том, что если вы утвердите себя в поместной церкви, будете подчиняться пастору, позволите ему учить вас, наставлять, тренировать и готовить вас, если вы позволите ему втереть слово в первую дозу елея духа глубоко в вашу жизнь, Бог начнет вводить в вас следующую фазу духовного опыта, название которой «более сильное помазание». Поймите, пожалуйста, что вы не можете выбирать, быть вам преданным своей церкви или нет, так же, как древние спортсмены не имели такого выбора, осознавая необходимость паластры для их карьеры. Преданность поместной церкви – необходимое требование. Преданность и посвящение позволят Духу Божьему выдать вам приглашение. Приглашение пройти в следующую комнату для второго, более обильного втирания елея Духа в вашу жизнь. Елей из головы до ног. После того, как тело спортсмена было покрыто первым слоем масла, его провожали во вторую комнату, которая называлась «Алейплерион». В этой комнате Он получал вторую дозу масла. Тренер брал пузырек с маслом, прокидывал его и выливал все содержимое, пока все тело спортсмена не было полностью покрыто маслом. Этот толстый слой масла оставался на его теле до конца поединка. Самые великие произведения древнегреческой литературы рассказывают нам о том, как после этой второй дозы масла выглядели атлеты. Этот слой был очень толстым, спортсмен был весь с головы до ног покрыт маслом. Вы спросите, зачем они отводили спортсмена в эту комнату и обливали маслом? Эта вторая доза масла делала тела атлета скользким. Поэтому, когда начиналось сражение, противнику было трудно захватить его. Есть кое-что еще, что вам следует знать об этом масле. Несмотря на то, что в Паластре был целый большой склад, заполненный сосудами с маслом, его не выдавали просто так, даром. Тренер должен был покупать масло за свои деньги. Масло для смазывания тела было бесплатно для борца, но стоило больших денег для тренера. За свои услуги тренеры требовали большую плату, часть которой шла на покупку этого дорогого масла. Это создавало целую проблему, так как атлету не надо было думать о покупке масла, он часто небрежно относился к нему, не осознавая, что за елей заплачена высокая цена. Спортсмены беззаботно втирали его и ждали, когда придет тренер и выльет на него порцию свежего масла. Елей духа стоит дорого. Церковь, как и Паластра, имеет большое хранилище для елея. Там хранится весь елей духа, который только может потребоваться. Так же, как атлеты древности, сегодня люди сидят в собрании, бесплатно получают слово и помазание, не осознавая высокую цену, которую необходимо заплатить, чтобы приобрести это помазание. В то время, когда для верующих, которые проходят подготовку к служению, это драгоценное помазание достается бесплатно, оно не бесплатно для тех, кто дарит его другим. Те, кто служит в церкви, платят за это помазание из своих карманов. Только это приобретается не за наличные или в кредит. Это помазание приобретается в обмен на посвященность, серьезное отношение к служению, преданность, святость и тяжелый труд. Люди, которые имеют великое служение и великое помазание духа, падали лицом вниз перед Богом и молили о помазании, которое вам достается бесплатно. Так как масло, которое применялось в Паластре, было таким дорогим, один тренер не мог приобрести необходимое для всех спортсменов количество елея. Хозяин Паластры, которого также звали тренером и который является прообразом местного пастора, не имел достаточных фондов, чтобы приобрести столько масла, сколько было необходимо для атлетов, поэтому он привлекал других тренеров, чтобы общими усилиями купить масло. Это картина пятиступенчатого служения – апостол, пророк, евангелист, пастор и учитель. Пастор является прекрасным даром, но он не может обеспечивать вас таким количеством елея духа, которого вам необходимо. Апостол является прекрасным и совершенным необходимым даром, но он один и тоже не может в одиночку обеспечить необходимым количеством елея. И хотя вам может показаться, что из пророков, как из фонтанов, бьет самое разнообразное чудотворное помазание, даже они не могут обеспечить всех необходимым количеством елея. То же самое относится к пасторам и учителям. Один человек или один дар, апостол, пророк, евангелист, пастор или учитель, не может предоставить необходимое количество елея. Это просто невозможно. Поэтому Бог дает нам множество тренеров, профессиональных массажистов, которые приходят с тем помазанием духа, которое они приобрели в своей жизни и бесплатно втирают его в участников состязаний, то есть в церковь. Точное время для второй дозы елея. Есть кое-что еще, что важно понять. Когда речь идет о второй дозе елея, ее не выдавали вдруг и без всякой причины на это. Эта вторая обильная доза масла не выдавалась в любой комнате Паластры. В комнате Алей Пелерион велся температурный контроль. Вторая доза выдавалась тогда, когда температура воздуха соответствовала требованиям и достигала нужной отметки. Тогда наносилась вторая доза елея. Это говорит нам о том, как важно, чтобы в тот момент, когда на нас сходит сильное помазание Божьего Духа, вокруг нас была идеальная среда с нужным уровнем температуры, и чтобы мы находились в нужном месте нашей жизни. Если вы хотите получить обильную дозу Духа, вам следует занять в жизни своей правильное место. Начало настоящих упражнений. Как только изливалась вторая доза масла, начинались настоящие упражнения и основная часть подготовки к сражению. Атлетов отводили в небольшую квадратную комнату без потолка. Пол в комнате был покрыт слоем песка. Эта тренировочная комната была специально сконструирована так, чтобы все тепло солнца скапливалось в ней, превращало ее в печь. Историки рассказывают, что температура воздуха в этом помещении поднималась так высоко, что обычный человек, который никогда не испытывал подобной жары, не выдержал бы и умер, если бы остался там надолго. Именно в таких комнатах атлеты тренировались, вели тренировочные бои и готовились к настоящему сражению. Вы можете подумать, и почему это им надо было упражняться в такую жуткую жару? Потому что настоящие состязания всегда проходили в самую жаркую пору года. И несмотря на то, что все спортсмены были обученными, физически подготовленными и прошли все возможные самые изнурительные тренировки, не все могли выдержать сильную жару. Со всеми навыками и тренировками они терпели поражение, потому что изнемогали от невыносимой жары. Когда все, что мы имеем, это знание о Боге в нашей голове, с нами происходит то же самое. Мы читаем книги, слушаем кассеты, смотрим видео и желаем узнать мнение разных людей. Но только потом, когда мы оказываемся в пылу конфликта, мы обнаруживаем, насколько хорошо мы усвоили эту науку. Нам надо приготовиться к испытанию жарой. Меня всегда удивляют люди, которые постоянно жалуются на все, что, через что им пришлось пройти. То, как мы смотрим на жизнь, определяет то, какой она будет. Если мы ищем повод пожалеть себя, то мы никогда не выдержим настоящей схватки с противником. Для него будет пустяковым делом победить нас. Мы не должны бояться жары. Да, это неудобно, порой невыносимо. Однако, если мы станем под палящие лучи солнца и скажем: «Я научусь переносить жару, научусь драться и побеждать», мы будем самыми лучшими бойцами с зоны сражения. Чем жарче бой, тем более скользким делается масло. Помните, что тело спортсмена было покрыто толстым слоем масла, и хотя было очень трудно выдержать такую ужасную жару, она шла на пользу спортсмену. Чем жарче становилось на арене, повышалась температура кожи спортсмена, тем более скользким становилось его тело. Какая прекрасная черта Святого Духа! Каждый раз, когда дьявол подогревает ситуацию, конфликт становится почти невыносимым, этот жар заставляет вас полагаться на помазание Духа. И если вы позволяете этому помазанию свободно течь посреди жесточайшего сражения, оно делает вас подобным смазанной елеем молнии. Неважно, насколько сильно сатана будет пытаться поймать и удержать вас, потому что вы будете выскальзывать у него прямо из рук. Вы внезапно станете мишенью, в которую он не сможет попасть. Благодарность Богу за эту обильную меру елея духа. Хотели бы вы быть настолько помазанным, что дьявол, даже схватив вас, не смог бы вас удержать? А вы бы могли схватить и удержать его? И вот почему. Эти спортсмены, скользкие от масла, опускали свои руки в песок, покрывавший пол этой комнаты. Песок прилипал к масляным рукам, делая их похожими на наждачную бумагу. В то время как его соперник не мог схватить его, сам спортсмен без труда мог схватить и удержать соперника. Масло, смешанное с песком, давало ему способность крепко держать врага, что было большим преимуществом поединке. Помазание Святого Духа в нашей жизни всегда дает нам преимущество перед делами сатаны. Хотели бы вы всегда иметь преимущество над сатаной? Радовались ли бы вы этому? Упражнения начинаются при звуке флейты. Вы все выполняли одни и те же упражнения. Борцы наряду с борцовскими упражнениями выполняли упражнения по боксу. Боксеры, в свою очередь, выполняли упражнения борцов. Другими словами, если вы тренировались в паластре, вы стремились усовершенствоваться во всех видах бойцовских искусств. В боксе, в борьбе и в панкратион. Их целью было совершенство. Они были настолько поглощены идеей совершенствования своих бойцовских навыков, что стремились выработать определенный ритм в своих движениях. Обратите внимание на следующий факт. Прыгуны в длину, метатели диска, боксеры, борцы и панкратисты упражнялись и соревновались под звуки флейты. Можете себе представить, как спортсмен бросает диск под звуки флейты, а бокс под аккомпанемент флейты. Можете представить, как под звуки флейты панкратисты наносят удары руками, ногами, кусаются, ломают пальцы, позвоночники и так далее. Во время соревнований скорость и интенсивность движений спортсменов диктовались уровнем звука и темпом игры инструмента. Если флейта играла быстро, они двигались быстрее. Если ее темп спадал, спадала интенсивность поединка. Если звук был более громким, борьба шла очень активно. Если звук был тихим, удары наносились более слабо.
Чувствуете ли вы, каким образом это соотносится с нашей духовной жизнью? Мы должны быть настолько подготовленными духовно, чтобы вести бой в зоне сражения под аккомпанемент Святого Духа. Мы должны действовать в том же тоне, в каком играет Он. Когда Он стихает, и мы должны стихать. Когда Он увеличивает громкость звука, мы должны атаковать врага с большей яростью. Мы должны подстраиваться под аккомпанемент Святого Духа.
Сильнее и выносливее. Греческие атлеты делали все возможное, чтобы стать сильнее и выносливее. Поднимали тяжести, исполняли пластические и другие упражнения, отрабатывающие точность и силу ударов и так далее. Они хотели стать сильнее и выносливее. Их расписание на неделю включало несколько дней изнурительных тренировок, день отдыха, день, в который они наедались до такой степени, что у них болели животы, а последний день они вызывали рвоту, и их рвало целый день. Это расписание было обязательным для всех, независимо от физического состояния спортсмена. Даже если вы были больны, от вас требовало соблюдение этого расписания. Вы, наверное, удивитесь, почему? Потому что они делали все возможное, чтобы укрепить себя. Они хотели быть способными отразить любую возможную атаку врага. Поэтому они создавали для себя как можно больше трудностей в обыденной жизни, чтобы потом, встретив настоящее испытание, легко пройти через него. Если надо, проглотите свои зубы. Эти спортсмены так стремились к победе, что не выдавали себя сопернику, когда получили ранение. Примером такой стойкости может послужить рассказ одного боксера. Противник нанес ему настолько мощный удар в челюсть, что выбил ему несколько зубов. Однако, вместо того, чтобы открыть рот и выплюнуть вместе с кровью выбитые зубы, что выдало бы противнику его состояние и придало сил, боксер решил проглотить свои зубы. Я считаю это великолепным примером. Когда верующие становятся нытиками и начинают громко жаловаться: «Меня обидели!» или «О, дьявол охотится за мной!» или «Мне нанесли такую глубокую рану!» Этим они только подбивают дьявола сделать еще один удар. Одно – просить других молиться за ваше исцеление и восстановление сил, совсем другое – бесконечно стонать и вздыхать, потому что вас ударили. Зачем уведомлять дьявола о том, что его удар был болезненным? На это у вас есть вера. Поднимитесь с верой, стойте твердо на Божьем Слове, примите новую дозу могущественного помазания Святого Духа и атакуйте дьявола снова и снова. В этой борьбе вы должны решительно идти вперед, не думая о том, что произошло или произойдет. Вы должны сказать: «Мне безразлично, насколько сильно меня обидели. Мне все равно, сколько раз меня предали. Я не дам дьяволу радоваться тому, что меня ранили. Пусть и не мечтает, я буду продолжать сражение». Нам необходимо исполниться такой яростной решимости, если мы действительно являемся бойцами зоны сражения. Новое мышление для церкви. Если бы верующие начали мыслить подобным образом, в церкви было бы намного меньше плоти и намного больше победы. Но на данный момент мы имеем поместные церкви, которые полны людей, не снявших с себя ветхую одежду и не прибывших на место подготовки. Да, они приходят на богослужение, они слушают проповедь, но многие из них так и не приняли решение войти в раздевалку, снять с себя одежду, омыть и очистить себя и отдать себя в руки Господа. Напротив, церковь выглядит наполненной людьми, которые ищут легких путей, людьми, которые убедили себя в том, что они являются исключением из правил, и им не обязательно тренироваться, готовить себя и тяжело работать над собой. Мы должны молиться и просить у Бога, чтобы Он дал нам способность снять все преграды, войти в палестру и с помощью Святого Духа подготовиться к сражению. Что делать с неиспользованным маслом? Когда завершались состязания, те спортсмены, которые одержали победу или выжили, отправлялись назад в помещение палестры, где их ожидала горячая парная баня. Прежде чем войти в воду, чтобы умыться и освежить себя, они соскабливали с тела остатки масла и выливали его обратно в чашу до того времени, когда оно снова понадобится. Это говорит о том, что великое помазание необходимо нам именно во время боя. Мы не нуждаемся в нем, когда готовим ужин или косим лужок. В великом помазании мы нуждаемся тогда, когда идет свирепый бой. Многие духовно незрелые люди ошибочно понимают предназначение Божьего помазания. Они думают, что служители, так как они настолько помазаны во время служения, должны постоянно пребывать в том же помазании. Слава Богу за помазание, но оно дается только тогда, когда оно необходимо для служения, а не для того, чтобы щеголять им и доказывать свою духовность. Когда бой завершается вашей победой, помазание обычно убывает. Для меня лично это кажется чем-то удивительным. Когда вы в течение целой недели служите с великой силой и являетесь свидетелем того, как исцеляются больные, как изгоняются злые духи, как слово могущественным образом вливается в сердца людей,
На миг кажется, что это сверхъестественное помазание продлится навсегда. Но заканчивается богослужение, и драгоценное помазание убывает. Я не сказал, что оно уходит. Это помазание как бы дремлет до той поры, пока не начинается новая серия богослужений, или пока сатана не завязывает новый бой. И тогда чудом это помазание духа снова восстает верующим, когда, чтобы вести войну с врагом. Благодарение Богу за этот драгоценный елей. О каком хоре идет речь? В послании к Филиппийцам 1.19 Павел говорит: «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Обратите внимание на последнюю фразу «содействием Духа Иисуса Христа». Слово «содействие» имеет особое значение, когда идет речь о помазании Духа, потому что оно говорит нам о том, какая мера помазания Духа доступна нам теперь, в данный момент. Слово «содействие» является переводом очень древнего греческого слова «епикхорегиас». Так, какое это необычное слово? В буквальном переводе оно означает «в интересах хора» или «в пользу хора». Какое отношение имеет хор к помазанию Святого Духа? Почему Павел использовал такое странное слово, чтобы описать содействие Духа в нашей жизни? У слова «эпикхорегиас» – «содействие». Есть интересная и чудесная история. Это история о хоре, который оказался без денег. После долгих месяцев тщательной подготовки и репетиции, когда наконец пришло время показывать публике большое музыкальное представление, у труппы закончились деньги. Несмотря на благие намерения, это означало для них, что премьеры не будет, и весь их труд, слезы и усилия, целеустремленность, которые они работали, были напрасны. Тогда об их беде услышал один богатый гражданин из той местности, узнал, как тяжело они работали. Он не мог допустить мысли о том, что все это может провалиться. Поэтому он пришел к ним и вручил им крупный финансовый взнос в пользу хора. Этот взнос был таким большим, что ошеломил их. Эта сумма значительно превышала ту, в которой они нуждались, и поэтому они не знали, что с ней делать. Этот взнос в пользу хора был чрезмерно большим. Итак, из этой истории мы получили греческое слово «epikhoregias» – «содействие». Используя это слово, Павел говорит нам, когда вы делаете все, что в ваших силах, тренируетесь, трудитесь, готовите, тогда Бог делает взнос в вашу пользу. Он дает вам громадное содействие Духа. Вам доступно столько Духа, что вы никогда не сможете его израсходовать. Если вы попытаетесь это сделать, вы просто обнаружите, что это невозможно. Бог сделал чудесный, громадный взнос помазания Духа в вашу жизнь. Если вы любите награды. Во втором послании Тимофею 2.5 Павел говорит, чтобы Тимофей готовился к сражению. Используя спортивную терминологию, он ясно и недвусмысленно говорит Тимофею о том, что тот перестал жалеть себя, так как этим он дает дьяволу возможность заметить, что удар был для него болезненным. Павел советует: встань и начни тренироваться и готовиться к бою. Впереди у тебя много дел и сражений с дьяволом. В этом стихе Павел заявляет: если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Мы уже рассмотрели слово подвязаться или стремиться к мастерству и слово законно. Однако в этом стихе есть еще одна очень важная фраза, которой мы еще не касались. Не увенчивается. Слово увенчиваться имеет важное значение, как и те слова, которые мы уже рассматривали, потому что оно раскрывает для Тимофея и для нас еще один очень важный образ. Слово «увенчаваться» соответствует греческое слово «степханос», которое в разных местах переводится как «диадема», «корона» или «венец славы». Нет никаких сомнений, что этот образ имеет отношение к сфере спорта. Однако теперь Павел уходит от разговора о правилах, упражнениях, масле, паластре, тренерах и инструкторах и начинает говорить о том, какие награды получали лучшие спортсмены. Тем, кто побеждал в состязаниях, вручался прекрасный лавровый венок. Именно об этом венке говорит Павел. Когда вы узнаете, что получали победители в дополнение к лавровому венку этой награде, вам становится ясно, почему атлеты соглашались платить такую высокую цену, чтобы только попасть на состязание. Да поможет нам Бог осознать те величественные награды, которые хранит для нас Иисус Христос. В Откровении 22.12 Господь Иисус говорит: «Се, перейду скоро, и возмездие, награда, мое со мною». Павел никогда не забывал о награде, которая предназначалась ему за его служение. Помните, он сказал: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный». 2 Тимофею 4.8. Во втором послании Коринфянам 5.10 Павел говорит нам: «Ибо всем нам должно явиться перед судилище предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Часто мы настолько заняты подготовкой и самим сражением, что только это и видим. К несчастью, мы становимся близорукими и забывчивыми. Нас настолько поглощает происходящая борьба веры, что мы перестаем замечать награду, которая ожидает нас и тех, кто будет верным до конца. Мы настолько заняты сражением, что думаем только о нем и видим только его, забывая, что Иисус Христос ожидает нас и держит в руке свою награду. Венец победы. Этот венец славы, диадема, или венец победителя, предназначали для победителя состязания. Теперь Павел использует эту аналогию для описания того, что хранит Бог для тех, кто успешно проведет борьбу веры. В Древней Греции победитель состязания венчался лавровым венком, и хотя сам венок не стоил дорого, так как был изготовлен из простых лавровых листьев, орехов, иногда яблок или шишек, сплетенных вместе, он представлял собой нечто очень значительное. Он символизировал обещание. Сегодня в нашем обществе победителю чаще всего вручается чек на крупную сумму денег. Но в те дни не было чековых книжек, поэтому во время торжественной церемонии награждения, за которой наблюдало огромное количество людей, победитель венчался этим венком, и этот венок был залогом денежного вознаграждения. Победитель получал не только деньги, но и другие материальные блага, дома, рабов, предметы роскоши. Победителя спортивных состязаний буквально осыпали призами. Награды были столь значительными и многочисленными, что о них знал весь древний мир. Это были огромные, невероятные награды. Поэтому спортсмены были согласны переносить все трудности, связанные с тренировками и соблюдением дисциплины. Они соглашались не ради того, чтобы развить в себе стойкость и дисциплинированность. Они стремились получить великую награду. Они стремились к награде. Но это еще не все. Помимо того, что они получали материальные награды, победители часто буквально обожествляли. В честь их побед строились монументы, статуи, огромные мемориалы. Многие из этих статуй сохранились до сегодняшнего дня, свидетели достижений древности. Что все это означает для нас? Может быть, как и Тимофей, вы натолкнулись на серьезные препятствия в своей жизни. Возможно, именно сейчас вы переживаете такой момент в вашей жизни. Хотели бы вы, чтобы ситуация изменилась? Хотели бы вы, чтобы закончился, наконец, столь затянувшийся конфликт? Тогда второе послание к Тимофею, 2:5, написано для вас. Павел говорит, если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Если вы определяете для себя, что вам нужна награда, что вы являетесь не любителем, профессионалом, если вы согласны выбросить из своей жизни весь лишний ненужный груз, то увидите, как изменятся окружающие вас обстоятельства. Вы выйдете из сражения победителем и получите венец победы. Если вы, как победители древности, не сдадитесь в трудную минуту, даже когда сражение будет казаться невыносимым, и будете стоять верой, ваш бой и вашу победу будут помнить по прошествии многих лет. Поразмыслите о великих Божьих мужах и женах прошлого, о которых мы все еще помним, о которых читаем, на которых пытаемся походить. Их стойкость, их борьба, их стремление к победе навеки оставили след в наших сердцах и нашей памяти. Сражения и победы таких людей, как Павел, Тимофей, Лука, Иоанн и другие гигантов веры, заставляют нас помнить о них. Вспомните Чарльза Весли, Чарльза Г. Финея, Билли Сандея, Чарльза Пархама, Марию Вудворд Эттер, Смита Вигсворта, Вильяма Бренхема, Джона Г. Лейка или Кэтрин Кульман. Мы знаем о них не потому, что они высокообразованы, их помнят за достижения в борьбе веры. Послание к евреям 11:32-39 говорит. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, Фае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Другие испытали поругания и побои, и также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих рожах, кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии свидетельствованные в вере». Эти верные люди, свидетельствованные в вере, все еще с нами и в нашей памяти вовеки. Ваша сильная, стойкая, целеустремленная вера запишет ваше имя в историю. Точно так же, как Бог призвал вас быть добрым воином Иисуса Христа, Он призвал вас стремиться к мастерству, чтобы вы получили награду, как здесь, в этой жизни, так и в жизни грядущей. Тимофей нуждался в том, чтобы ему напомнили обо всем этом, и мы должны это помнить. В следующем стихе Павел переходит к третьей иллюстрации, адресованной Тимофею, который все еще находился в пылу сражения. Павел говорит: «Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов». 2 Тимофею 2.6. В следующей главе мы увидим, почему сейчас Павел сравнивает Тимофея и нас с тяжело работающими крестьянами. В этом стихе Бог дает нам фантастическое обещание.